Глава 31. Днем Шекель был свободен. Как и большинство молодых бездельников, ошивавшихся у причалов в Базилию, Шекель зарабатывал на жизнь тем же способом, что и в Нью-Крабьюзоне. Исполнял поручения, доставлял послания и товары. Смотрел, слушал и запоминал ради случайной горсти монет от временного нанимателя. На соли он теперь говорил бойко и разборчиво, если не сказать свободно. Чуть больше половины вечеров он проводил с Анжевиной. Та жила на кастере Тинтинабулума под колокольней. Часто она возвращалась довольно поздно, потому что Тинтинабулум засиживался со своими коллегами, Круахамаумом, Беллис и любовниками. И Анжевина приносила ему книги и документы из библиотеки или из его секретной лаборатории на корме кастера. Возвращалась она усталой, и Шекель утешал ее ужином и неумелым массажем. Анжевина не особо распространялась о проекте «Аванг», но Шекель чувствовал ее напряжение и воодушевление. Остальные вечера он проводил в том месте, которое все еще считал своим домом, и делил с Флорином Саком. Флорин, как и Анжевина, участвовал в работах по проекту, а потому нередко засиживался допоздна. Но если он был дома, то охотно говорил о том, что делает. Он рассказывал Шекелю о необыкновенной уздечке, уходящей в чистую воду, о стайках ярких тропических рыб, проплывающих туда-сюда сквозь отверстия в звеньях, которые уже успели обрасти водорослями и цепкими моллюсками. По ночам сбруя подсвечивалась холодным светом. После долгих часов работы, сварки, испытаний, обсуждений, попеременно действуя как конструктор, бригадир и монтажник, Флорин чувствовал себя обессиленным и очень счастливым. Шекель убирал комнаты, наводил порядок. Если он не готовил для Анжевины, то готовил для Флорина. Его снедало беспокойство. За две ночи до этого Шекель, ночуя в своем первом доме на корабле фабрики, внезапно проснулся после полуночи, сел и замер, прислушиваясь. Он оглядел комнату, в которой царил полумрак, лишь слегка рассеиваемый огнями и звездами за окном. Стол, стулья, бадья, тарелки, кастрюли, пустая кровать Флорина — опять работает за полночь. Но даже и в таких сумерках спрятаться было негде, и Шекель прекрасно видел, что он здесь один. И в то же время чувствовал — не один. Шекель зажег свечу. Никаких необычных звуков, огней или теней. Но ему по-прежнему казалось, что всего миг назад он видел или слышал что-то. Снова и снова, словно его воспоминания обгоняли его, напоминая о том, что еще только должно было случиться. Наконец он снова улегся спать и проснулся лишь со смутным чувством того, что ночью его посетили дурные предзнаменования. На следующий вечер тоже ощущение чьего-то вторжения повторилось с приходом темноты, задолго до того, как Шекель лег спать. Он стоял, молча, сосредоточившись и, наверное, с дурацким видом, и неуверенно оглядывался. Кажется, эта одежда лежала в другом месте. И эта книга, и эти тарелки. Внимание Шекеля быстро перемещалось между предметами, между стопками и грудами вещей. Глаза его бегали, словно он следил за кем-то, кто двигался по комнате, прикасаясь к вещам, по очереди переворачивая их. Шекеля обуяли злость и страх одновременно. Он хотел было бежать, но преданность Флорину заставила его остаться. Он зажег лампы и принялся громко напевать. Потом начал готовить, шумно и быстро, и занимался этим до возвращения Флорина, который, к счастью, пришел в этот день еще до того, как звуки за окном стихли. К облегчению и удивлению Шекеля, когда он заговорил о своих странных ощущениях, Флорин прореагировал серьезно и с интересом. Он оглядел крохотную комнату и тихонько пробормотал. «Особенное времечко, приятель». Несмотря на усталость, он поднялся и прошел по комнате путем, описанным Шекелем. Он трогал предметы, мимо которых проходил, внимательно их разглядывал, мурлыкал себе под нос и потирал подбородок. «Не вижу никаких следов, Шекель», — сказал он, по-прежнему вглядываясь внимательно. «Особенное времечко. Сейчас самые разные типы пускают в ход самые разные штуки. Ложь, слухи и вообще Джабер знает что. Пока те, кто выступает против саргановых вод и проекта, не заявляют об этом слишком громко. Они сделают это попозже, я даже не сомневаюсь. Но, может быть, есть и такие, кто иными способами пытается помешать осуществлению проекта. Я тут не ахти какая шишка, дружище Шекель, но известно, что я летал на остров и что я участвую в создании узды. Может быть, кто-то пробрался сюда, чтобы попытаться, ну, не знаю, как-то помешать, найти что-нибудь, что может усилить их позиции. Но я не так глуп, чтобы держать здесь чертежи. Люди устали. Дела продвигаются слишком быстро. Словно сами по себе». Он оглянулся еще раз, потом поймал взгляд Шекеля. «Мне хочется сказать, пускай себе. Если ты прав, если пока они ничего не берут и не трогают нас, то пошли они в жопу. Меня это не пугает». Он улыбнулся, мол, мне море по колено. И все-таки тихо отозвался Шекель. «Все-таки...» Когда на следующий день Шекель рассказал о своих ощущениях Анжевине, она почти слово в слово повторила то, что сказал Флорин Сак. «Может, в этом что-то и есть», — неторопливо сказала она. «Сейчас, видишь ли, странное время. Люди возбуждены, некоторые испуганы. По-моему, любовничек, невидимые пришельцы — не самое странное из того, что нам предстоит увидеть в несколько следующих недель. Фабрики работают над уздечкой день и ночь, и люди начинают ворчать. Ни времени, ни людей для других работ нет. Никакие запасные части, никакие металлические изделия не выпускаются. Эта буровая платформа выкачивает столько энергии, говорят люди. Не пора ли пустить ее нам на пользу? Сколько еще нужно этому треклятому Аванку? А ему нужно немало. Ему нужно до хрена. Сейчас и всегда». Она встретилась с ним взглядом и взяла его за руку. А все эти недовольные голоса в баске, дворняжники, больше всего в сухой осени, но и вообще повсюду, будут звучать все громче. Когда только люди поймут, что нефть и горное молоко нужны на вещи поважнее, чем их мелкие делишки. Говорила она рассеянно, вспоминая слышанные ею обрывки разговоров Тинтинабулума, и Шекелю оставалось только согласно кивать. «Они уже появились, эти смутьяны», — продолжала она свои размышления. «Вордекин в дворняжнике, Саллоу в баске, таинственный Саймон Фенч, листовки, граффити, слухи. У хороших людей тоже есть сомнения. Я слышала, что Хидригал, который предан властям до мозга своих деревянных костей, даже знает этого Фенча, а иногда и выпивает с ним. Когда Аванг будет вызван, увидишь, как люди загорятся. Такое замечательное событие никого не оставит равнодушным. Но это будет еще не конец, Шекель. Можешь мне поверить». Крум-парк расцвел в обжигающей жаре случайного тропического лета Армады. Когда Белис в последний раз приходила сюда, все было зеленым, влажным и буйным, и пахло живицей. Теперь над зеленью господствовали весенние и летние цвета. Под ногами ковер из быстроцветов, наверху, то там, то здесь, еще не отошедшие от зимы верхушки деревьев. Первые яркие летние цветы соперничали с разноцветными сорняками, кизилом и фиалками. На деревьях кишели мелкие существа. Белис пришла в парк не с Сайлосом, а с Иоганнесом Тиарфлаем, и потому испытывала забавное ощущение, будто она ведет себя как неверная жена. Она пошла своим излюбленным маршрутом, по бывшему коридору между каютами. Теперь это был каньон, поросший плющом. Из стен торчали страстоцветы, разбитые окна были почти не видны за переплетением корней. Там, где прежние каюты, ныне холмы переходили в травянистую поверхность и тропинка открывалась солнцу, начиналась кромка остролистых жимолостей, в зарослях которой гудели пчелы. Чудесные минуты тщательно обдумывала свое Белис, и Аганнес, робкий и удивляющийся, шел следом за ней. «Но тебе сейчас придется все испортить, Аганнес. Тебе придется заговорить». Прошло еще несколько минут среди цветов и травы, когда единственным звуком было вибрато теплолюбивых насекомых, и он таки нарушил молчание. Они долго говорили о работе, ведущейся под городом. «Я спускался несколько раз в подлодке», — сказал ей Иоганнес. «Это что-то необыкновенное, Белис. Просто поразительно, с какой скоростью ведутся работы». «Ну, я видела, как быстро разобрали терпсихорию», — откликнулась Белис. «Так что могу себе представить». Иоганнес разговаривал с ней настороженно, но ему хотелось вернуть утраченную теплоту. Белис чувствовала, что он тянется к ней, стараясь объяснить для себя любую резкость с ее стороны. «Вы почти ничего не рассказали мне об острове», — заметил он. Белис вздохнула. «Трудно там пришлось. Мне совсем не хочется вспоминать об этом». Но все же она добавила кое-что к сказанному прежде. Поведала об ужасающей жаре, о постоянном страхе, о тихом любопытстве анофелисов мужчин и дьявольском аппетите их подруг. Иоганнес пытался успокоить ее. Белис спрашивала себя, неужели он и в самом деле считает себя человеком тонким и проницательным. «Вчера забрали Аума», — продолжила она, и Иоганнес испуганно посмотрел на нее. «Несколько недель я обучала его соли, только и всего. Он учится с пугающей быстротой. Записывает все, что я говорю. Он уже накопил столько знаний, что хватит на учебник. И все же я думала, что он пока не может общаться без моей помощи. Но вчера днем, когда мы закончили работу с Тинтинабулумом и комитетом инженеров, его увели и сказали, что некоторое время в моих услугах не будет нужды. Вероятно, Тинтинабулум думает об успехах Аума лучше, чем я. А может, кто-нибудь из других специалистов по верхнекитайскому приобрел достаточно опыта и теперь может заменить меня?» Белли сказала это с высокомерной ухмылкой, и Иоганнес рассмеялся. «Некоторое время они говорили, что я должна как можно скорее научить его бегло общаться на соли, что он нужен для работы в проекте, к которому я не имею никакого отношения. Они пытаются избавиться от меня». Она повернулась к Иоганнесу и встретила его взгляд. Они были одни на полянке, окруженной деревьями и кустами шиповника, цветущего чахлыми весенними цветами. «В моих услугах больше нет нужды, и я рада этому, потому что дьявольски устала. А работа Аума, похоже, только начинается. И увели его не те, к которым я уже привыкла, а Утердоул и какие-то люди. Я никогда их не видела. Не знаю, что у них на уме, но, видимо, с вызовом Аванка дело не закончится». Иоганнес отвернулся от нее и потрогал пальцем цветок. «Вы только теперь это поняли, Белис», — тихо сказал он. «Конечно же, вы правы. Этим дело не закончится. Учитывая громадность того, что мы пытаемся сделать с Аванком, трудно себе представить, но, может быть, это только прелюдия к тому, что замышляется на самом деле. Не знаю. Решено, что моего участия дальше не потребуется. Знаете, — добавил он, — это ведь чистая удача, что я получил здесь работу». «Удача?» — недоуменно подумала Белис. «Среди посвященных, — продолжал он, — тех, кто видел старинные цепи, уже не одно десятилетие ведется дискуссия о том, как Армаде вызвать Аванка. Но любовники не обращали на них внимания, годами не проявляли интереса к этому проекту. Так мне рассказывали. Но все изменилось, когда в городе появился Доул. Появился, чтобы работать на них. Я не знаю, что он сделал или сказал им, но вдруг проект Аванг воскресили. Он сказал им что-то такое, отчего они решили вернуться к старым планам впервые с того времени, когда были сделаны эти цепи. И никто не знает, когда и как это случилось. И вот после всего этого моя работа завершилась. Они стали решать другие проблемы. «Завидует», — поняла Белис. Дали пинка, выбросили на помойку, послали куда подальше. Работа и Аганнеса, и сам Аганнес были необходимы для вызова Аванка, но для последующих планов он не требуется. Легонько, осторожно Белис запустила палец в его рану. Мгновение за мгновением, пересыпая свои исследования бессмысленными подробностями. В гневе Иоганнес был готов серьезно рассуждать о сомнениях, которые возникали в связи с планами любовников. Они шли по деревянному судну, минуя переделанные трубы и надстройки. И Белис подкармливала негодование Иоганнеса, ведя свой робкий, осторожный допрос, понемногу выведывая подробности. Начав слушать, Белис узнавала все те же имена, все те же, что и везде сплетни. Поверхностный слой преданности Армаде оказался тонок. Тревоги и противоречия теперь были ясно различимы, как структуры дерева под лаком. Белис с испугом поняла, что несогласные голоса раздаются не только в верхах Баска и Дворняжника. Сомнения посещали и кое-кого из давних и преданных слуг Саргановых вод, связавших себя с отступниками. Согласие в квартале любовников, насколько она поняла, вовсе не было таким уж прочным. И как Белис отчасти и предполагала, одно имя чаще всего повторяли. Чаще всего связывали с растущим недовольством. Саймон Фенч. Белис принялась его искать. Она спрашивала всех своих знакомых о Саймоне Фенче. Криана пожала плечами, но сказала, что будет держать ушки на макушке. Иоганнес отвел взгляд и ничего не ответил. Шекель во время одной из их редких встреч кивнул. «Да, Анжи о нем упоминала», — сообщил он. Белис, притворяясь, что ей это не сильно интересно, попросила его узнать побольше. Ее просьба передавалась на уличных перекрестках юнцами, которые, перегнувшись через перила, стреляли из катапульт по городским обезьянам или сидели в барах, поигрывая в кости и соревнуясь в силе рук. У этих мальчишек и девчонок были свои друзья, свои контакты, люди, совавшие им монетки и кормившие в обмен на мелкие услуги. Вопрос Беллис передавался среди них от одного к другому, в питейных заведениях Саргановых вод, Шадлера, Книжного города, квартала «Ты и твой». В Нью-Крабьюзоне все, что не регулировалось законом, было запрещено. В Армаде дела обстояли иначе. Ведь это же был пиратский город. Власти сквозь пальцы смотрели на все, что не угрожало городу напрямую. Послание Белис, как и другие тайны, не нужно было прятать от чужих ушей, как пришлось бы сделать в Нью-Крабьюзоне, чтобы не вмешалась милиция. Напротив, оно легко и быстро распространялось по шумному городу, оставляя едва заметный след для тех, кто умел видеть. «Ты меня искала?» Сайлас стоял у кровати Белис. Она еще не раздевалась, сидела, подняв колени, и читая в свете газовой лампы. Мгновение назад она была здесь одна. «Снова магия, Сайлас», — подумала она. Был вечер 10-го ступня, последний день кварта морской черепахи. Праздник. На улицах было шумно, кричали и смеялись пьяные. Улицы и корабли были украшены флагами. В небе расцветали фейерверки, рассыпались конфетти, но работа под водой по-прежнему продолжалась.
«Искала», — сказала она.
«Тебе нужно быть осторожнее. Не стоит афишировать свои связи с несогласными».
Биллис рассмеялась. «Джабир, мать его, Сайлос, ты бы познакомился со списком твоих или мистера Фенча предполагаемых друзей. Там есть рыбы куда крупнее, чем я. Ты что, и правда выпиваешь с Хидригалом?»
Он не ответил.
«Так что, думаю, мной никто особо интересоваться не будет».
Они спокойно разглядывали друг друга. «Сколько раз мы уже делали это?» — безнадежно подумала Белис. «Тайные общения, за чаем в моей комнате по ночам, дискуссии о том, что мы знаем и чего не знаем».
«Они что-то надумали», — сказала она, и собственный заговорщицкий тон вызвал у нее горький смех. «Аванг вовсе не конечная цель, а ум с сумасшедшей скоростью изучает соль». Его уже отрядили на какой-то новый секретный проект. Даже некоторые из ученых отлучены от работ. В центре всего этого Тинтинабулум, любовники Аум. А теперь будет участвовать и Утердол. Они что-то замышляют.
Сайлос кивнул. Он, несомненно, уже знал.
«И?» — спросила Белис. «Что же это такое?»
«Не знаю», — сказал он. И она не поняла, верит ему или нет.
«Если мы сообразим, что они надумали, — сказала она, — то, может быть, нам удастся выбраться отсюда».
«Откровенно говоря, — медленно сказал Сайлос, — я не могу сообразить, в чем их план. Но если узнаю, конечно, сообщу тебе». Они изучали друг друга. «Кажется, Утердоул обхаживает тебя, — продолжил он. Он не пытался этим досадить Беллис, но его ухмылка была ей неприятна.
«Я не знаю, что он делает», — резко отозвалась она. «Иногда мне так и кажется, да, он меня обхаживает. Но если так, то, боги милостивые, он совсем разучился это делать. Иногда мне кажется, что у него другие мотивы, но понять их я не могу».
Снова молчание. За окном завопил кот.
«Скажи мне, — попросила Белис, — это ведь твой мир. Есть ли какая-нибудь серьезная оппозиция этому проекту? Только по-настоящему серьезная. А если есть, нельзя ли ею воспользоваться, чтобы выбраться отсюда? Может это нам помочь?»
«Что же у меня на уме на самом деле? — спрашивала она себя. Мы отправили послание домой. Мы спасли Ньюкрабьюзон, Джабер, его раздери. Больше ничего сделать нельзя. Побеждать некого. Нет никого, кого можно было бы убедить доставить нас домой». Что бы ни говорил Сайлос о попытках побега, то, как он проникал в глубинный мир армады, исчезал из виду, стал Саймоном Фенчем, сплел для себя паутину сделок, слухов, услуг и угроз. Все это было тактикой выживания. Сайлос приспосабливался. Делать Белис было нечего. Никаких заговоров, никаких тайных планов, к которым можно примкнуть. Ей все еще снилась та река между Ньюкрабьюзоном и Железным заливом.
«Нет». Яростно, непреклонно думала она. «Какой бы ни была правда, как бы все ни обстояло, каким бы безнадежным ни казалось мое дело, я не собираюсь сдаваться и отказываться от побега».
Ей не без труда удалось привести себя в это состояние холодного бешенства, жажды побега, и выйти из него теперь было бы невыносимо. И она не давала этому «нет» замолкнуть. Оно постоянно звучало в голове Белис, и никакие сомнения не могли заглушить его. Она проснулась на следующий день, посмотрела в окно, за которым гулял теплый ветер. Еще не пришедшие в себя, мучимые похмельем уборщики выгребали с улицы палуб мусор, оставшийся после вчерашнего веселья. Они выметали горы пыли, цветных бумаг, всевозможных маскарадных одеяний, причиндалы наркоманов. Желтоватые языки пламени на вершине сорга погасли. Платформа бездействовала, добытые ею нефть и горное молоко были закачаны в хранилище. За городскими крышами было видно, как к городу, словно металлические опилки к магниту, устремляются пароходы, буксировщики, низко сидящие промышленные корабли. Белис наблюдала, как работают их команды, как суда снова берут армаду на буксир. Наконец, все вспомогательные корабли взяли курс на юго-восток. Из труб повалил черный дым, бешено закрутились колеса, машины стали поглощать огромное количество украденного угля и всего, что могло гореть. Армада с ужасающей медлительностью тронулась с места. Внизу, в прозрачной воде, продолжали свою работу ныряльщики. Продолжалась и разделка кораблей. Их раздевали один за другим и отправляли на переработку. Между кузнями и остовами приговоренных судов курсировали дирижабли. Громадную уздечку, спрятанную под волнами, шевелили слабые течения. Движение армады было почти неощутимым, миля две в час. Но оно не прекращалось. Город постоянно двигался. Беллис знала, что когда они доберутся до места назначения, когда будут спущены цепи, когда пустят в ход магические процедуры, все переменится. И снова она слышала себя. Свое «нет», свое несогласие. Отказ признать армаду своим домом. Шли дни, нужда в Беллис возникала все реже и реже. Ее переводческие сидения с инженерами теперь почти прекратились, потому что бригады, занятые созданием узды, проводили бесконечные часы за работой, нарешали одна за другой технические проблемы. Беллис чувствовала, что оказалась далеко от центра событий. Все так, если бы не Дол. Он продолжал разговаривать с ней, угощать ее вином в своей каюте. Между ними происходило что-то неясное, что именно Беллис никак не могла сообразить. Речи Доула были, как всегда, загадочны, и она не находила в них утешения. Снова и снова водил он ее в маленькое помещение, в камеру подслушивания под жилищем любовников. Беллис не могла сказать, почему она ходила туда с ним. Это всегда случалось по ночам. Всегда тайна. Она слышала захлебывающиеся восклицания любовников, стоны боли и страсти. Эти чувства по-прежнему ужасали ее, вызывали тошноту, словно в ее желудке что-то гнило. Как-то раз Беллис пришлось заниматься Саумом. Накануне она во второй раз услышала вздохи любовников, признаки некоего особого наслаждения. Беллис вошла в комнату для занятий, и перед ней предстали эти двое со свежими ранами. Кровь свернулась в корку на их лбах, образуя зеркально-симметричные рисунки. У Беллис дрогнуло сердце. Ей была невыносима мысль о том, что она находится в руках людей, одержимых чувствами, проявления которых она слышала. «Нет». Пусть погода день за днем становилась все теплее, пусть шли недели, и работа над уздечкой подходила к завершению. Пусть Сайлас все не появлялся, а Доул вел невнятные разговоры. Пусть она оказалась оттесненной от центра власти, а облегчение от того, что больше не нужно каждый день видеть любовников, было уничтожено страхом, который навевала на нее собственная никчемность. Пусть остатки подобия влияния, которым она пользовалась прежде, таяли на глазах. Пусть было ясно, что она попала в ловушку, но голос внутри нее звучал все жестче и был совершенно отчетливым. «Нет».